Майдан где-то на 40% зачистили.
Ты жив, брат?
Поручено срочно предпринять все необходимые меры для начала выдачи российских паспортов бойцам отряда «Беркут».
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда» каждый четверг. Здесь мы с авторами «Крым Реалии» обсуждаем их материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня мой собеседник – корреспондент «Крым Реалии ТВ» Игорь Токарь. Он писал сюжет о том, что делал крымский «Беркут» на Майдане и что стало с бойцами этого спецподразделения после победы революции достоинства. Игорь, привет.
Привет.
Скажи, пожалуйста, годовщина Майдана еще не скоро. Сейчас выборы на носу, и в информационном поле об этом в основном не вспоминают. Почему ты сейчас решил об этом написать, показать?
Ну, мне кажется, что история, которая проходила в 2014 году в главном месте Украины, на улице Институтска, на улице Грушевского, на Хрещатике, это события, которые не имеют срока давности. Поэтому поднимать эту тему всегда актуально.
Что в итоге удалось узнать, какую информацию удалось собрать? Насколько масштабно был представлен крымский «Беркут» на Майдане?
Ну, скажем так, информации на самом деле не очень много, но все же некоторые данные у нас есть. К примеру, нам известно то, что из Крыма приехало в Киев два подразделения. Одно, то, которое базировалось в Симферополе и называлось «Крымский «Беркут», и второе подразделение, которое называлось «Севастопольский «Беркут», и, соответственно, приехали бойцы из Севастополя. Всего было 150 человек. Базировались они в Киеве в самых горячих точках и принимали активное участие в самые горячие дни, когда больше всего было жертв на Майдане. Это 18 и 20 февраля 2014 года.
Удалось ли найти какие-то свидетельства участников этих событий именно со стороны «Беркута» в тот период?
Идентифицировать, что именно вот этот человек на фото или на видео, который бьет палкой или стреляет из помпового ружья, это именно боец какого-то подразделения, на самом деле установить, ну, фактически нереально, поскольку их шевроны идентичны к тем шевронам, которые носили и бойцы других подразделений. То есть на шевронах не было написано номера или же названия места, с которого они приехали. Но есть интересные факты. К примеру, в одном из интервью, которое было записано, если я не ошибаюсь, 19 февраля, командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин, он признавался в том, что где они работали, его подразделение. Он признался, что они работали на Шелковичной, и потом перешли на улицу Институтской, о том, что они ночью зачищали Майдан, он об этом абсолютно спокойно рассказывает и ждал дальнейших приказов. Это он говорит лично.
Командир севастопольского «Беркута». Работаем третьи сутки. Вчера работали Шелковичная, Крепостной, переулок, Липская. Сразу передвинулись на вечер сюда. Вот, отработали ночь. Ну, Майдан где-то на 40% зачистили.
И потом этот же человек по приезду в Крым, уже после того, как «Беркут» снялся с Майдана и вернулся на полуостров, он рассказывал, что они никого не обижали, скажем так, были с палками, со щитами, выполняли свой долг.
Можно ли сказать, что это немножко разные сведения? То есть сначала он как бы более агрессивно говорит о том, что вот зачищаем, вот работаем, вот выполняем, ну, свой на тот момент долг, как они его понимали. А потом он уже говорит, что мы были вообще там беззащитными людьми в масках.
Но на самом деле им просто было выгодно, будучи в Крыму, говорить о том, что они никого не обижали, поскольку обвинения в адрес крымского «Беркута» звучали довольно-таки серьезные, поскольку практически нет, ну, известных случаев, что бойцы крымского «Беркута» отказались переходить на российскую сторону и переехали на материковую Украину. Во всяком случае, мне такие случаи неизвестны. И более того, именно бойцы крымского «Беркута» одни из первых перешли на российскую сторону, и они уже 2 марта, то есть за 2 недели до так называемого референдума, они уже получали паспорта российские. То есть по возвращению, я думаю, что, скорее всего, у высшего руководства Крымского «Беркута» и Севастопольского в том числе были какие-то разговоры, что послужило тому, что они выстроили стратегию, что им нужно быть героями, о том, что они выполняли долг и не пустили, как они тогда называли, там, хунту, бандеровцев и тому подобное на полуостров.
Что же на полуострове они рассказывали о событиях на Майдане? Как они их представляли?
Они представляли так, что они представляли себя жертвами. О том, что им не давали команду расправиться с митингующими. У них не было оружия, но их жгли, их били, забрасывали камнями, а они стояли как беззащитные зайчики. И довольно-таки часто они вспоминали о троих погибших силовиках из Крыма. Это два бойца внутренних войск и один боец «Беркута». Вот, что, вот видите, вот у нас даже есть потери, вот мы вот такие жертвы, вот, как они говорили, протестующие с Майдана, они были неадекватны, они были вооружены и просто избивали нас. И...
Ну, а потери со стороны Майдана при этом они не упоминали.
Я пересмотрел огромное множество российских сюжетов и крымских в том числе. Ни в одном сюжете не было названо количество погибших на Майдане.
Именно протестующих имеется
да,
в виду?
Да, да.
Я не уверена, вошло ли это в твой материал, поправь меня, если что. Был очень такой интересный, яркий момент, когда один из руководителей Крымского «Беркута» рассказывал о том, что они разгоняли Майдан на энтузиазме.
Мы туда с Грушевского на Майдан загоняли 3 раза по личной инициативе. Там просто уже как бы накипело, но уже там не сдерживались. Вот. Мы их туда загоняли на Майдан. 3 раза это было. И нам тут же давали команду назад. Вот. Спектакль какой-то.
Момент этот не вошел, поскольку я не нашел качественного видео для того, чтобы это можно было использовать в видеоматериале. Но то, что Крымский «Беркут» имел особое отношение к протестующим, это можно сказать с уверенностью, поскольку, во-первых, бойцы были хорошо подготовлены и инфицированы российской пропагандой, и, соответственно, у них отношение к проукраинским силам было тоже особенное.
Есть ли какие-то свидетельства, где говорилось бы о этом особенном отношении? Вспоминает ли кто-то Крымский «Беркут» иначе, как не Крымский «Беркут» тогда?
Нет, я общался с многими протестующими, которые были 18-20 февраля на Институтской, на Грушевского, то они не идентифицировали «Беркут» как конкретное подразделение из Крыма или из Харькова. Все знали, что вот в этих местах, вот именно которые я только что назвал, стояли Крымский «Беркут», Севастопольский «Беркут», с Днепропетровска и с Харькова. То есть, по сути, 4 подразделения на слуху были у всех представителей Майдана в то время. Они понимали, кто там стоит. И военные внутренних войск. Военных внутренних войск особо протестующие не ставили как главных противников, поскольку особой агрессии от них не исходило. У них также были там какие-то спецсредства, но почему-то от травм от военных внутренних войск протестующие получали меньше всего. А вот именно от бойцов «Беркута» получали больше всего, и эти травмы очень часто оказывались смертельными.
При том, как «Беркут» по возвращении в Крым, бойцы «Беркута» рассказывали о том, что, как ты сказал, они бедные зайчики и ничего не могли сделать, пока их обижали злые майдановцы. А вот сами участники протестов на Майдане, как они вспоминают об этих событиях, о «Беркуте»?
Ну, вспоминают с особым отношением, поскольку они получали от них очень серьезные удары и очень серьезные травмы. У меня есть знакомые журналисты, которые получали тяжкие телесные повреждения, потом имели и оперативные вмешательства, и долгие реабилитации именно от ударов Крымского «Беркута» или же от выстрелов из помповых ружей, которые были на руках у беркутовцев, или же от резиновых палок, которые прилетали во всевозможные места. Также, если брать события 18 февраля, кто помнит видео, то как раз вот на улице Институтской «Беркут» сидел на крышах домов, и что они делали? Они брали гранаты светошумовые и сбрасывали с крыш просто людям на головы. И фактически 90% ранений, которые люди получили именно на перекрестке Шелковичная и Институтская, это ранения в голову. Потому что гранаты просто не долетали до земли, взрывались на уровне человеческого роста, и люди получали очень серьезные повреждения.
Ты жив, брат?
Живой, я прошу скорую.
Хорошо, живой.
Сколько часов видео расстрелов на Майдане, протестов, всего, что происходило, и съемок российских сюжетов о Крымском Беркуте ты пересмотрел, пока готовил этот материал?
Ну, я думаю, как минимум 20 часов точно.
И какая картина из этого вырисовывается, если бы ты сейчас подытожил?
Я приверженник того, что я не делю на черное и белое, там нельзя демонизировать всех беркутовцев как истинное там зло или как инструмент калечения и убивания протестующих, и точно так же нельзя представлять как абсолютную чистую силу тех, кто были на Майдане и были участниками, скажем, названия на украинском языке «Революции гидности», да? Вот, революция достоинства. Потому что у людей с одной стороны баррикад, с другой стороны баррикад уже сдавали нервы, на самом деле. И у протестующих были камни в руках, у них были воздушки, это как бы на многих тоже кадрах есть. На нескольких кадрах зафиксированы протестующие, которые пронесли на Майдан так называемые мелкашки. Это огнестрельное оружие, которым уже тоже можно убивать, по сути. Но
это что за оружие такое?
Это мелкокалиберная винтовка. Вот. Она тоже была у протестующих, не в огромном количестве, но пару кадров таких есть. Но просто соотношение жертв и пострадавших со стороны силовиков и со стороны протестующих, они несоизмеримы. Агрессия, которая уже исходила от протестующих, она выглядит как ответная, а не как первоначальное.
Во время подготовки материала тебе пришлось как бы возобновить в памяти все эти события и заново посмотреть те же самые сюжеты российских СМИ о событиях на Майдане. Какое было тогда у них отношение к Беркуту? Они его как показывали?
Но российские СМИ уже тогда героизировали силовиков не только Беркута, а вообще все правоохранительные органы, которые, по сути, поддерживали тогдашний правительственный режим. А Беркут, поскольку это самый яркий представитель всех побоищ и всех событий ярких таких на Майдане, включая расстрелы, поэтому российские СМИ приложили просто тонны усилий для того, чтобы показать, что именно эти бойцы отстаивали русский мир.
Бойцы этого спецподразделения долгое время не получали разрешения на применение оружия и как могли противостояли радикалам.
Они первыми приняли на себя удар радикалов, погибали, но хранили верность присяге.
Несколько месяцев героически защищали президента и правительство Украины.
Крымский Беркут. После того, как революция достоинства победила, ну, фактически еще до того, ну, Крымский Беркут вернулся на полуостров. Как их там встречали?
Вот, это отдельный момент, то, что как раз в Крыму их встречали просто как героев. Их встречали с аплодисментами, им кричали спасибо, дарили цветы, целовали абсолютно незнакомые люди. И...
Так а за что спасибо-то?
За то, что они не пустили в Крым бандеровцев и майдановцев.
Стоя на Майдане.
Стоя на Майдане, да. Встреча вот беркутовцев, это действительно заслуживает отдельного внимания, поскольку, ну, эти эмоции подделать на самом деле нельзя. Я не могу сказать, что это была показуха, там была огромная их поддержка. Они действительно поддерживали в Крыму огромным количеством людей. Это не все люди Крыма, но огромное количество людей поддерживали беркутовцев и считали их действительно своими защитниками. Тем более, что буквально сразу по возвращению вернулись в Крым с Майдана Беркутовцы 22 числа, это через два дня после массовых расстрелов, они сразу же объединились с казаками кубанскими, и те, которыми были в Крыму, объединились с так называемой самообороной и фактически перекрыли соединение между полуостровом и материковой Украиной. Они начали непонятно на каких основаниях пропускать или не пропускать людей в обе стороны.
Это там, где сейчас проходит админ границы?
Совершенно верно.
И что они там делали? Они устроили как бы блокпосты?
Да, они фактически устроили блокпосты. Там стояли на дороге бетонные такие перекрытия, у них стояли какие-то кибитки, палатки. В классическом понимании блокпост, тот, который можно организовать в полевых условиях, они были там организованы. Они стояли с огнестрельным оружием, они уже стояли не с помповыми ружьями, с теми, которыми мы их видели на Майдане. И более того, они открывали огонь. Есть свидетельства о том, что они открывали огонь по автоколонне, которая двигалась из материковой Украины в Крым и хотела проехать и рассказать крымчанам о том, что происходило в Киеве не со слов российских СМИ, а со слов тех людей, которые там были. Это был автомайдан и довольно-таки большая колонна. И один из членов этой колонны, он получил ранение в грудь. Также есть свидетельство журналиста 1+1. После того, как они остановились на этом блокпосту, и Беркут спросил, кто вы, что вы, журналисты сказали, что мы журналист 1+1. Журналистов просто вытащили даже, можно сказать, на улицу, начали обыскивать, и проверять и делать все преграды, чтобы они не приехали на полуостров.
То есть вели себя, можно сказать, жестко?
Не можно сказать, они вели себя очень жестко и агрессивно. И они не скрывали того, что они крымский или севастопольский беркут, они себя так и называли.
Ну, мне кажется, что в тот момент, в 2014 году в Крыму, бойцы спецподразделения, они, наоборот, даже выпячивали. У них была такая волна популярности, что было круто показывать, что ты из Беркута, ты был на Майдане и вернулся в Крым.
Это действительно так. Особенно это видно вот по командиру крымского именно подразделения. Есть такой человек Юрий Абисов. Когда где-то, я не помню, в 20-х числах по возвращению на свою базу, тогдашний один из руководителей Крыма Могилев приехал на диалог с командованием Беркута. Его там освистали, чуть ли не забросали, потому что там уже была так называемая самооборона. Так вот, Беркут себя там чувствовал очень уверенно, и было видно вот на видео то, что именно Юрий Абисов ощущал свое превосходство. Он прям как релаксировал от того, что у него такая вот поддержка, то, что он может себе сейчас позволить гораздо больше, нежели мог позволить до событий 2013-2014 года.
Ну, кроме поддержки, у них была, скажем так, поддержки населения, у них была поддержка и другая. Насколько я помню, базы дислоцирования Беркута были одними из первых, где начали появляться российские военные в поддержку.
Ну, естественно, во-первых, в Севастополе, если мы возьмем, 810-я бригада, да, которая официально находилась, это морпехи российские, официально находились на украинской территории, они, по сути, стали вот таким вот первым перевалочным пунктом для регулярных российских войск. И задокументированных фактов у нас нет о том, что им помогали там украинские милиционеры, тогдашние там беркутовцы, что они также давали в пользование свои базы. Но если эти люди 2 марта уже получали российские паспорта, мне кажется, нет сомнений о том, что они сотрудничали не только на словах.
Ну и новость последних минут. Генеральному консульству России в Симферополе поручено срочно предпринять все необходимые меры для начала выдачи российских паспортов бойцам отряда «Беркут».
На самом деле, проделанная тобой работа, это очень сложная, во-первых, я думаю, моральная работа, когда уже 5 лет прошло, как бы это все уже пережили и уже так аналитически скорее к этому вот в информационном пространстве относимся и это все вспомнить. Во-вторых, ты собрал очень много фактов и пересмотрел очень много материалов. Но есть ли аналогичный интерес у, например, правоохранителей к действиям Беркута на Майдане крымского?
Вот здесь у меня возник немножечко, кстати, вопрос. Почему по Крымскому Беркуту, по Севастопольскому, по Крымскому Беркуту нет отдельного производства? Его просто нет. Каждые люди, которые фигурируют из этих подразделений в различных криминальных делах, они не объединены как в одно подразделение, хотя они же действовали как один кулак, если можно так сказать. Подозрения, выдвинутые прокуратурой, они звучат отдельным лицам, там, заместителю командира, самому командиру, но они проходят по разным эпизодам, и им инкриминируются на самом деле разные статьи. Кому-то там превышение служебных полномочий, кому-то там еще что-то. Но они все разбросаны, и собрать вот эту информацию, вот сколько человек из Крымского Беркута там могут попасть за решетку материковой Украины, на самом деле мне тяжело, поскольку этого списка я от Крымской прокуратуры так и не получил. Крымским Беркутом на самом деле занимается два органа. Первый орган – это департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины. И они расследуют все, что связано с Беркутом, до момента, когда они переехали на полуостров, то есть их действия непосредственно на Майдане. И у них тоже есть ряд претензий к людям, которые командовали подразделениями, и, я так понимаю, у них есть своя доказательная база. Крымская же прокуратура расследует их предательство и их сотрудничество с Российской Федерацией уже во время аннексии. И у них есть свои люди. Скорее всего, что люди, которые проходят по делам Крымской прокуратуры и прокуратуры ГПУ, это одни и те же люди. Почему их не объединить в одно производство, мне неизвестно. Но как бы этого нет.
Ну, здесь уже оставим следователям, как они распределяют вот эти вот уголовные дела. Возможно, там сразу несколько дел, например, на каких-то руководителей спецподразделения. Возможно, это два, мы только догадываемся, может, их там на самом деле и больше. Ты общался точно так же и с прокуратурой?
С обеими.
С обеими прокуратурами. Что они говорят, какую судьбу предрекают этим людям, которые были в Беркуте, были на Майдане и потом остались в Крыму после аннексии?
Ну, в нынешней ситуации физически достать их и привлечь к ответственности, естественно, что у Украины возможности такой нет. Как только кто-то из подозреваемых, которым официально было вынесено решение о подозрении, появится на материковой Украине, его, естественно, что задержат, и я так думаю, что тогда производство наберет новых оборотов. Но, тем не менее, и Крымская прокуратура, и Генпрокуратура, они продолжают вести расследование. И буквально последние даже встречи и диалоги с прокурорами говорили о том, что даже сейчас, спустя 5 лет, у них появляются какие-то новые данные, новые видео, которые они привлекают к делам. Поскольку документов, на которые можно было бы опираться, где именно стоял Беркут, какому бойцу, какие спецсредства выдавались, кто именно держал оружие в руках. Потому что все такие действия, они протоколируются и должны были бы сохраняться. Но в те дни, когда Беркут возвращался, Крымский Беркут возвращался на полуостров, такие документы уничтожались просто массово, не только по Крымскому Беркуту, а по всем действиям тогдашней милиции. И это очень усложняет производство и расследование прокуроров.
В итоге можно ли сказать, что именно Крымский и Севастопольский Беркут были одними из самых активных зачистщиков Майдана?
По картине, ту, которую я увидел, и по данным, которые они сами говорят, они очень много дают интервью российским СМИ, о них снимают документальные фильмы, мы можем с огромной уверенностью говорить о том, что они были очень активные в массовых побоищах и в расстрелах на Майдане.
Спасибо, что пришел сегодня к нам пообщаться.
Спасибо тебе за приглашение.
Как всегда, я благодарю и всех, кто был с нами. Это подкаст «Слушай сюда». И сегодня мы вспоминали о Крымском Беркуте и их роли в протестах, известных как «Революция достоинства». Слушайте нас на сайте Крым Реалии, SoundCloud, CastBox и в Apple Podcast. Подписывайтесь и обязательно оставляйте комментарии. Мы их все читаем, потому что нам важно ваше мнение. Пока.